Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение послания к Ефесянам. Это послание дает редкую возможность проникнуть в мысли апостола Павла в тот момент, когда он не связан решениями спорных вопросов местного значения. Поэтому он здесь позволяет себе свободно высказаться на очень важную и интересную тему. Это тема церкви. В тексте послания чувствуется благоговение, с каким апостол Павел осмысливает тайну церкви. Для него церковь – это новый народ Божий, который возникает на основе возрождения и предвечного избрания верующих. Церковь – это община, в которой сила Божия переживается на личном опыте верующего и распространяется к другим людям, преобразуя все на своем пути. Церковь – это новый храм, созданный из людей и основанный на откровении Бога о себе самом. Церковь – это организм, сила и воля которого проявляется по образу самого Христа. Служение церкви – это служение Христу. И, наконец, церковь – это невеста, которая готовит себя к приходу ее жениха, отдавшего себя за нее. Как и для чего возникла церковь? Апостол Павел поясняет это в первых строках послания, с 3 по 14 стихи, которые в греческом тексте представляют собой одно предложение. Некоторые филологи считают его самым длинным и громоздким во всей древнегреческой литературе. Однако тема стоит того, ведь в этих емких фразах апостол Павел излагает самые важные истины, касающиеся догматики этого вопроса. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к Ефесянам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучение первой главы послания апостола Павла к Ефесянам. В нашей прошлой лекции мы начали обсуждение очень важного отрывка первой главы этого послания. Стихи с 3 по 6 представляют собой законченный раздел, который посвящен тому, что Бог Отец задумал и запланировал церковь. Из этих 4 стихов мы узнаем, что Бог сделал 3 вещи. Во-первых, Он избрал нас во Христе. Во-вторых, Он предопределил усыновить нас. И в-третьих, Он принял нас в возлюбленном. Давайте еще раз прочтем эти замечательные строки. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном». Данный отрывок Священного Писания, несомненно, содержит в себе определенные трудности. И тут нам необходимо привлечь все наши умственные силы, поскольку это очень важный и серьезный отрывок Божьего Слова. Основную сложность здесь представляют такие понятия, как «избрание» и «предопределение». Для некоторых верующих одно только упоминание подобных терминов граничит с ересью. Хотя на самом деле это библейские понятия, несущие в себе важные доктринальные концепции, которые нам очень важно увидеть и понять. Сегодня мы с вами поговорим о концепции избрания, а в нашей следующей лекции остановимся на термине «предопределение». Бог задумал наше спасение еще в вечности, в прошлом, когда нас с вами еще не было, да и не могло быть в этом мире. Господь Иисус Христос – это Тот, Кто вошел в наш мир и совершил наше спасение на кресте, когда наступила полнота времени. А Бог, Святой Дух, это тот, кто обличает нас сегодня и убеждает нас в нашей вине. Он подводит нас к вере во Христа и к спасительному знанию Божьей благодати, которая явлена в Господе Иисусе Христе. Бог избрал верующих во Христа еще до создания мира, еще в вечности. Это означает, что вовсе не мы с вами сделали свой выбор. Он избрал нас, но не потому, что мы были такими уж замечательными людьми, или наши дела были сколько-нибудь достойными. Нет, Он избрал нас с тем, чтобы дать нам возможность сделать что-то достойное. Весь этот выбор определялся мудростью и благостью нашего Бога. Знаменитый английский проповедник XIX столетия Чарльз Спержен как-то сказал: «Нет никаких сомнений, что Бог избрал меня до того, как я пришел в этот мир. Дело в том, что если бы Он стал дожидаться, когда я появлюсь на свет, Он уже никогда не остановил бы свой выбор на мне». Позволю себе рассказать забавную историю. На занятии воскресной школы одного ребенка спросили, нашел ли он Иисуса. Простодушный малыш ответил: «А я и не знал, что Иисус потерялся». Но в устах этого младенца звучала истина. «Это мы сбились с пути и потерялись, а вовсе не Иисус. Это Господь идет, чтобы найти каждого из нас, как одну из своих заблудших овец». Итак, это Бог избрал нас, а не мы выбрали Его. Собственно, Господь Иисус сам сказал Своим ученикам во время последней вечери: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». В каких-то комментариях я прочел на этот счет следующую мысль. Тот факт, что это Бог избрал нас, возлагает ответственность за сделанный выбор исключительно на Него. Тогда, да и сейчас, эта мысль кажется мне весьма ободряющей. Израиль являет нам прекрасный пример этого божественного избрания. Вот что говорит Бог израильскому народу через пророка Амоса в начале третьей главы его книги. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря: «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Бог избрал Израиль в ходе истории, но церковь Он выбрал еще в вечности. А поскольку этот выбор был сделан еще до начала истории, для Бога нет ничего непредвиденного, что заставило бы Его изменить свой замысел или передумать. От самого начала Он знал то, чему надлежало случиться, и об этом пишет Лука в 18 стихе 15 главы книги «Деяний святых апостолов». «Ведомы Богу от вечности все дела Его». И сделал все это Бог для достижения определенной цели, а именно, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Бог избрал нас, дабы освятить нас. Он спасает нас и освящает нас, чтобы мы могли быть святы. В этом состоит та сторона его замысла, которая касается внутренней жизни верующего. Святость жизни является обязательным требованием Божьего избрания. Поэтому никто не может сказать, что раз человек является избранным, то он вправе поступать так, как ему заблагорассудится. Апостол Петр подробно рассматривает подобные доводы и сам же отвечает на них. Давайте прочтем первые два стиха шестой главы послания к римлянам. Апостол пишет: «Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Вы не вправе использовать благодать Бога, друзья мои, в качестве разрешения, дающего право на всевозможные беззакония. Если же вы продолжаете жить во грехе, то это лишь потому, что вы грешник, который так и не был спасен. Обретший спасение грешник будет всей своей жизнью демонстрировать произошедшие в нем перемены. Но Бог избрал нас не только для того, чтобы мы были святы. Также мы должны быть непорочны, лишены каких-то изъянов, и в глазах Бога верующий во Христа человек лишен каких-либо недостатков. Вновь хорошим примером является здесь Израиль. Помните, как Бог не позволил пророку Валааму произнести слова проклятия или осуждения против народа Израиля? Вот как описывает это книга чисел. В 21 стихе 23 главы мы читаем те слова, которые Бог вложил в уста пророка вместо слов хулы. «Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь, Бог его с ним, и трубный царский звук у него». Это факт, друзья мои. Хотя, если бы вы побывали в израильском стане, вы бы узнали, что у Бога было множество поводов обрушить на них свое осуждение. Итак, Бог избрал нас для того, чтобы мы могли быть святы, а Он мог сделать нас непорочными. Это значит, что ваша жизнь была преображена. Если же никаких свидетельств происшедших перемен нет, то вы не принадлежите к числу избранных. Бог хочет, чтобы жизнь его детей не была запятнана грехом. Он сделал все необходимое, чтобы снять с них всякое поношение и отпустить им все грехи. Об этом пишет апостол Иоанн в начале второй главы своего первого послания. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Этот стих, кстати сказать, раз и навсегда снимает всякие вопросы относительно идеи ограниченного искупления. То есть представление о том, будто Христос умер только ради избранных. Этот стих первого послания Иоанна ясно утверждает, что Господь умер за весь мир. И неважно, кем вы являетесь, Бог обращает к вам свое приглашение, сообщая, что Иисус Христос умер за вас. Однако вы можете спрятаться и заявить, что не относитесь к числу избранных. Но на самом деле вы принадлежите к избранным, если слышите его голос. И вместе с тем вы наделены вашей свободной волей, и у вас есть возможность заткнуть уши и отказаться слушать. Итак, избрание — это когда Бог выбирает нас во Христе. Однако я вновь должен подчеркнуть, что человек движется к погибели не потому, что он не был избран. Этот человек движется к погибели только из-за того, что он грешник и сам выбирает свой путь в жизни. То есть никогда факт Божьего избрания не подчинял себе свободную волю человека. Погибший человек сам делает свой выбор. Блаженный Августин выражал это следующим образом. Если бы в свободной воле Бога не было благодати, то как бы он мог спасти этот мир? Однако, если бы человек был лишен свободы воли, как же этот мир мог быть судим? Здесь мы вновь можем вспомнить очень сильные слова Павла, записанные в 14 стихе 9 главы послания к римлянам. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак». Что же касается тех людей, которые считают, что Бог в чем-то идет против правды, таким людям лучше пересмотреть свои взгляды. Господь представил нам эти истины в виде следующей иллюстрации. Рядом с широкой гладкой дорогой находится узкая тропинка, над которой написано: «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А также там написано: «Я есть дверь». Любопытно, что широкая дорога, по которой двигается большинство людей, становится все уже и теснее, пока в конце концов не приводит идущих по ней к погибели. Человек может продолжать движение по этой широкой дороге, если желает. Но в то же самое время он может свернуть в сторону. Он может сойти с этого пути, услышав приглашение Христа и обещание, что приходящего ко мне не изгоню вон. Но самое интересное обнаруживается, когда человек вступает на этот узкий путь. Это некогда узкая и тернистая дорога вдруг становится все шире и шире, и в 10 главе Евангелия от Иоанна мы читаем такие слова Господа: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Но путь этот становится шире только после того, как вы проходите через узкие двери. То есть нам в любом случае необходимо делать выбор. Знаменитые слова о том, что всякий верующий не погибнет, могут относиться к любому человеку, без всяких исключений. «Всякий» — это значит «всякий», «любой». Кто-то даже сказал, что всякий верующий — это и есть избранный, а всякий неверующий — это тот, кого избрание не коснулось. То есть избрание избранием, а выбор все-таки остается за человеком. Господь протягивает нам свое приглашение. Всякий, кто пожелает, может принять это приглашение. И не нужно заблуждаться, думая, что к вам это не относится. Бог возлюбил весь мир, и всякий верующий в Него не погибнет. Слово «всякий» относится к каждому из нас. Вы легко можете заменить его своим собственным именем. Тот факт, что есть избранные, вовсе не означает, что мы знаем, кто они такие. И у вас нет права утверждать, что вы к их числу не относитесь. Если вы раскроете свое сердце, вы сможете войти. И это все, что от вас требуется. Кстати сказать, я не очень верю в утверждения о всяких там непреодолимых интеллектуальных барьерах. Проблема кроется в том, что в жизни человека есть грех, и Библия осуждает его. Если человек приходит ко Христу, это означает, что он вынужден отвернуться от прежних грехов. А для некоторых именно это является самым большим препятствием. Кто-то привел на этот счет следующую иллюстрацию. На двери, ведущей на небеса, с нашей стороны написаны следующие слова: «Всякий желающий может войти. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Здесь подразумеваетесь вы, друзья мои. Вы можете войти и обрести жизнь. Но когда однажды вы войдете в эту дверь, то увидите, что на противоположной ее стороне написано: «Избранный в нем прежде создания мира». Это очень хорошая иллюстрация. Я еще не удостоился чести взглянуть на противоположную сторону двери, а потому я даю Богу, поскольку Он Бог, право созидать свою церковь так, как угодно Ему. Более того, я, друзья мои, вовсе не утверждаю, что все это досконально понятно мне. Поэтому я просто принимаю данные истины верой. Вновь и вновь Слово Божье подчеркивает факт Божьего выбора. Павел пишет во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, в стихах 13 и 14. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». А Петр говорит в своем первом послании, в первой главе, во втором стихе, что верующие, избранные по предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Самое любопытное состоит в том, что концепции избрания и освящения неразрывно связаны друг с другом, ибо и другое обретается в Господе Иисусе Христе. Если Бог спас вас, Он спас вас не потому, что вы такой уж замечательный человек, а как раз из-за того, что вы очень далеки от искомого идеала. Павел замечательно излагает эту мысль в стихах с 14 по 16, 9 главы послания к римлянам. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. В книге «Исход» мы читаем, как Моисей обращался к Богу со своими молитвами, и Бог отвечал ему так. «Моисей, я слушаю твои молитвы и отвечаю на них вовсе не потому, что ты Моисей и избавитель израильского народа, я отвечаю потому, что когда мне угодно миловать кого-то, я милую, а когда угодно жалеть, жалею. Все зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Хотите вы испытать Божье сострадание? Для этого вам нужно просто обратиться к Нему. Я думаю, еще одну превосходную иллюстрацию этой истины мы находим в 27 главе книги «Деяния апостолов». Вы, наверное, помните, как апостол Павел среди других римских узников плыл на корабле в Рим. Их корабль попал в ужасную бурю, так что все плывшие на нем готовились расстаться с жизнью. И тогда апостол обратился ко всем своим спутникам с такими словами: «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». В этом состояло Божье предвидение и избрание. Бог решил, что ни один человек на этом корабле не погибнет в море. Однако, несколько позднее Павел узнал, что группа матросов пытается спастись, надеясь покинуть корабль на лодке. Тогда Павел сказал сопровождавшему его сотнику: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Сотник вполне справедливо мог возразить, что совсем недавно сам Павел сообщил ему, что никто из плывущих на их корабле не расстанется с жизнью. Но именно это и сказал Павел. Бог со своей стороны готов сделать все, чтобы никто не погиб. Однако было и условие: если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. То есть люди со своей стороны должны были остаться на корабле. Лишь Бог знает, кто именно является избранным. Мы этого знать не можем. Однажды к Чарльзу Спержену после его проповеди подошел человек и сказал: «Если бы я придерживался ваших взглядов, я бы никогда не проповедовал так, как проповедуете вы. Вы утверждаете, что у Бога есть избранные, и в то же время проповедуете так, словно спасти сможет всякий». Знаменитый проповедник ответил так: «Действительно, они все могут спастись. Если бы Бог каким-то образом пометил своих избранных, то я бы разыскивал только таких людей и именно им рассказывал Евангелие. Но Бог этого не сделал. Он велел мне проповедовать Евангелие всякой твари, а также сообщил, что прийти к нему может всякий желающий. В этом состоит наша стратегия. «И я со своей стороны буду проповедовать Евангелие всякому, кто готов его слушать, если только Бог собственноручно не даст мне список избранных. Причем я надеюсь, что вы тоже используете эту стратегию в вашем личном служении». Дорогие друзья, этим я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч. Всего вам доброго.
Вспоминаю все, что было до, и не знаю я, что будет после. Просто быть хочу тебя я возле. Просто быть хочу тебя я возле. Знать тебя, любить тебя, мой Бог. Открываю дверь души моей и зову тебя, войди, властвуй. Просто говорю тебе я здравствуй. Открываю в сердце дверь навстречу тебе, Боже, открываю в сердце дверь. Я открываю сердце дверь.
Прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.